TMFM. Круглосуточное онлайн-радио для топ-менеджеров крупных организаций и для их будущих еще более крутых преемников. Благодарим компанию Star Premium Consulting за поддержку при создании онлайн-радио TMFM и за содействие в его развитии. Компания iTeam. Русский менеджмент. Александр Кочнев.
Итак, сегодня мы обсудим подходы к внедрению процессов, потому что вообще проблемы, связанные с задачей построения процессного управления, они начинаются с ошибок в выборе подходов. Давайте на этом сегодня остановимся. Начнем с истоков процессного подхода. Методы управления процессами, они связаны с двумя выдающимися именами. Это Тейлор и Деминг. Тейлор еще в конце 19 века разработал подход к совершенствованию деятельности. В принципе, он считается основоположником, основателем концепции научной организации труда, теории и практики научной организации труда. Он анализировал труд рабочих, разбивал его на маленькие составные части, на операции. Каждую операцию доводил до совершенства, находил оптимальные решения, подходящие инструменты, подходящие правильные движения, правильные методы выполнения той или иной операции. И затем соединял это все в единый процесс, проводил обучение рабочих и тем самым добивался многократного повышения эффективности на каждом участке. И этот метод нашел широкое применение. Это был революционный метод для своего времени. На протяжении последующих 100 лет, до настоящего времени, он служит основой для того, чтобы улучшать те или иные элементы рабочих процессов. Примерно с середины 20 века появились новые тенденции, новые подходы к процессам. Дело в том, что выполнение работы по предписанию, по регламенту, ну, как это задумано было Тейлором, само по себе не гарантирует качества и производительности. Ну, то есть предписанные операции можно выполнять с разной степенью энтузиазма, с разной степенью тщательности, внимательности. И нет никакой гарантии, что этот процесс нам стабильно дает нужные результаты. То есть гарантия качества и производительности этот подход не обеспечивает. Но Деминг обратил на это внимание и стал изучать, как ученый, методы, с помощью которых можно сделать процесс прозрачным. Он как статистик собирал информацию, анализировал данные, проводил измерения и пришел к выводам, что процесс является таким же объектом исследования, как любой другой объект в природе и в человеческой деятельности. И разработал методику, не методику даже, это целая концепция, управленческая концепция по тому, как подходить к улучшению, совершенствованию деятельности на любом ее участке. Это, в принципе, следующий шаг в развитии процессного подхода, который стал прорывом, открытием и привел к колоссальным изменениям в деятельности корпораций. Ну, в частности, японцы считают Деминга отцом построения процветающей экономики в Японии, того экономического чуда, которое создали японцы, поскольку они взяли на вооружение все его подходы и очень сильно их развили. Создали множество инструментов управления качеством, и успехи ведущих японских корпораций в достижении качества, в достижении снижения себестоимости, в повышении конкурентоспособности своей продукции, которая стала побеждать американцев, европейцев на их традиционных рынках. Все это связано с внедрением тех подходов, которые разработал и внедрял Деминг. Вот концепция Тейлора, тейлоризм так называемый, он основан на нескольких базовых положениях. Во-первых, процесс должен быть четко регламентирован, прописан. Во-вторых, нужно обучить всех участников процесса правильному выполнению операций в соответствии с регламентом. Нужно обеспечить четкий контроль за этим процессом и стимулировать работников на то, чтобы они выполняли то, что им предписано. На этих принципах построено конвейерное производство Форда, и этот метод глубоко запал в умы и сердца руководителей во всех странах мира, и особенно он популярен в России, которая этими столетними представлениями о том, как нужно управлять производством, корпорациями, людьми, продолжает руководствоваться. Как я уже говорил, в свое время это был революционный подход. Но сейчас это уже позавчерашний день, даже не вчерашний. И продолжая управлять теми же методами, которые хорошо работали на конвейере Форда, увеличиваем скорость отставания от всех развитых стран. Потому что они уже освоили другие методы. Вот об этом надо поговорить. Какие другие подходы существуют в развитии традиционного процессного подхода к управлению. Что изменилось за эти 100 лет? Во-первых, изменился рынок, колоссально изменился. Во-вторых, изменилась сама скорость изменений. И в-третьих, изменились люди. И вот совокупность этих изменений привела к тому, что мы живем, работаем в другой реальности, и наши компании находятся в другой реальности. Что случилось с рынком? 100 лет назад это был рынок производителя. Производитель диктовал, что будет на рынке представлено, какого это будет качества и на каких условиях потребитель может это купить. Сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас производитель является весьма подчиненным по отношению к потребителю лицом, но это хорошо видно уже в структуре стоимости конечной продукции. Вот та цена, которую платит покупатель за тот или иной товар, в ней только 10-20% то, что получает производитель от этой суммы, уплаченной покупателем. Все остальное получают каналы распределения. Это маркетинг, продажи, все посредники, вся цепь логистики и дистрибуции, которая ведет от производителя к конечному потребителю. Ну, то есть ценность донесения продукции до потребителя, она неизмеримо выросла. Произвести что-то сейчас не считается проблемой. Проблема довести до потребителя, продать. Потребитель выбирает, у него огромный выбор. Очень мало есть продуктов уникальных, которые больше никого не купишь, которых только есть один производитель. Большинство продуктов имеет альтернативы, прямые аналоги или вообще они стандартные. Выпускают множество производителей. Что это значит с точки зрения управленческой, с точки зрения организации процесса? Это значит, что процессы нужно строить с ориентацией на клиента. Это принципиально новая позиция. Раньше организацию можно было рассматривать в рамках ее стен, заниматься только тем, что, собственно, касается производства, то, что находится внутри. Сейчас разработка процессов. Мы должны начинать с вопроса о том, а кто клиент? Кто клиент на рынке? Где наш целевой рынок? Где целевой клиент? Что этот клиент хочет? Какие у него потребности? Как мы должны строить с ним коммуникации? Как мы должны строить с ним отношения? Как должны быть организованы наши процессы взаимодействия с клиентом? И, получив ответы на эти вопросы, выстраивать процессы взаимодействия с клиентом и внутренние процессы компании. Только такой подход дает возможность построить жизнеспособные процессы, которые действительно будут полезны, которые будут продвигать компанию вперед, а не тянуть ее назад. То же касается и сугубо внутренних процессов, то, что связано с бухгалтерией, например, и с другими службами, внутренними службами компании. Казалось бы, где бухгалтерия, а где клиент? Но если мы выстраиваем цепочку хорошего, качественного, выдающегося сервиса для клиентов, то в ней не может быть звеньев слабых, стоящих, потому что бухгалтерия может оказаться слабым звеном в этой цепи. Она не обеспечивает обслуживание внутренних клиентов, тех, кому она предоставляет свои услуги, внутри компании. И эта цепочка будет выводить на клиента, порождать там проблемы. Не может быть хорошего сервиса, когда в цепи работы компании есть слабые звенья, не позволяющие ей достигать эффективности в целом в достижении конечного результата. Поэтому этот принцип клиентоориентированности, он стал ключевым, базовым в процессном подходе. И этот принцип до сих пор до конца не понят. Когда мы разрабатываем процесс, задайте вопрос, кто клиент. Очень редко, когда с этого начинается разработка процесса. Теперь скорость. Скорость изменений. Если раньше процесс, который разработал Тейлор, мог выполняться десятилетиями без изменений, то сейчас они устаревают в считанные месяцы. Потому что меняются продукты, меняются технологии, меняются каналы распределения, меняются методы коммуникации, методы маркетинга, методы привлечения клиентов. Все это нужно постоянно корректировать, вносить изменения. То есть процессы должны стать гибкими. А как сделать процессы гибкими, чтобы они успевали за изменениями, которые происходят в ней, как организации, внутри нее? Нужно несколько сотен бизнес-аналитиков, чтобы они все описывали, корректировали, держали в актуальном состоянии, всех обучали. Это нереально, это дорого, и все равно это неэффективно. Единственный правильный подход – это формировать команды. Команды, которые занимаются этими процессами. Ну, то есть децентрализовать работу с процессами. Вот здесь спрашивали, кто такой владелец процесса. Это как раз человек, вокруг которого должна формироваться команда, занимающаяся конкретным процессом или группой процессов, который должен организовывать эту работу, направлять ее, постоянно добиваться того, чтобы процесс соответствовал среде, соответствовал условиям, достигал целей, которые нужны компании, и постоянно изменялся, улучшался, совершенствовался. Желательно этого владельца процесса находить как можно ближе к самому процессу. Ну, то есть это вопрос делегирования. Если владельцем всех процессов является генеральный директор, то ничего хорошего из этого не произойдет, никакой гибкости и оперативного реагирования на изменения не может быть. Ну, то есть надо строить такую организационную культуру, которая позволяет сотрудникам уже на нижнем уровне гибко изменять процессы. Это еще одна особенность процессного подхода, которая раньше не была актуальной, пока жизнь была мало переменчивой. А сейчас все по-другому. Ясно, что создать команды, способные гибко переставить процессы, можно только в определенной корпоративной культуре. И вопрос корпоративной культуры становится центральным для управленцев. Не во всякой корпоративной культуре может существовать такая вот динамичная, гибкая, инициативная работа по совершенствованию процесса. И впервые, одним из первых, об этом как раз сказал Деминг. Он говорил, что в основе его методики, в основе его концепции два столпа. Это научный подход к организации работы и человеческий фактор, то есть работа с людьми и построение такой организации, в которой люди играют значимую роль в совершенствовании процесса. Их инициатива, их вовлеченность выходит на первый план. Ну и, наконец, сами люди стали другими. То есть это не те сотрудники, которые 100 лет назад были готовы работать за миску супа, для которых потеря работы означала крах всего. Сейчас ситуация опять же изменилась на рынке труда. Уже не работники гоняются за работодателем, а работодатели гоняются за работником. Работники выбирают. Ровно та же ситуация, как на рынке товаров. То есть это теперь рынок работника, а не работодателя. И работодатели вынуждены применять методы маркетинга, вовлечения людей, привлечения, так же, как они привлекают к себе клиентов. Как повысить вовлеченность персонала? Чаще всего думают, что придет отдел организационного развития, напишет все за них, оптимизирует и так далее. Здесь нельзя перевести стрелки на кого-то и сказать, что вот у нас есть ответственность за корпоративную культуру и за вовлеченность персонала. Это системная задача, в которой, безусловно, ведущую роль играет лидер, руководитель, основатель организации и вся управленческая команда. Правильнее всего вот эту задачу по формированию продуктивной корпоративной культуры начинать именно с формирования управленческой команды. Пока нет именно команды, а не просто группы руководителей. Руководители в каждой компании есть. С этим проблем обычно не бывает. Нужно создавать команду. Так вот, когда у вас появилась команда, объединенная пониманием общих целей, стратегии, ценностей, которые вас объединяют, для чего вообще все вместе и какую компанию вы строите, удивительные изменения начинают происходить, люди начинают меняться. Их ведут руководители подразделений. То есть если руководитель подразделений не пропитан этой корпоративной идеологией, то он ничего не может донести в свое подразделение. Как известно, главный демотиватор своих сотрудников – это руководитель подразделения, непосредственно их начальник. И какой начальник, такой у него и отдел или цех. Поэтому начинать, конечно, надо с управленческой команды. И тогда вот эти правильные ценности, правильные принципы управления людьми, правильные подходы к мотивации, они начинают прорастать внутрь, вглубь. И эти изменения происходят довольно быстро. Ну, там еще есть среднее звено, которое тоже надо также превратить в своих сторонников. Здесь очень похожая ситуация на то, как устроена церковь. То есть есть апостол, вернее, даже не так, есть пророк, пророк, основатель компании, который несет все свои ключевые ценности в свой коллектив. Роль пророка, основателя компании, эти ценности в явном виде объявить. И есть апостолы, которые объединяются вокруг пророка и уверовали в эти ценности, готовы пойти на крест ради того, чтобы эти ценности воплотились в жизнь, в реальность организации. Есть миссионеры, руководители подразделений среднего и нижнего звена, которые проповедуют эти ценности своим сотрудникам. И вот когда такая иерархия выстроена по ценностям, тогда компания очень быстро начинает меняться в правильном направлении. Тогда появляется и вовлеченность, и инициатива людей, и компания действительно становится живым организмом, который действует, все действия которого направлены к достижению общих целей. Такую компанию ни с кем не спутаешь, она сразу заметна, она как звезда на небосклоне. Ее видно, что эта компания не просто обычный какой-то поставщик товаров. Это компания брендовая, компания с какой-то идеей, миссией, концепцией, которые не обычные люди, а люди одушевленные. Собственно, вот как управлять такими людьми, которые уже стали мобильными, которые независимы от руководителей? Методы, то есть с ними нужно строить отношения уже как с клиентами, используя все те же самые методы маркетинга, которые мы применяем к клиентам, и используя, руководствуясь подходами партнерства. То есть это уже не тупые исполнители, это партнеры, которые помогают развивать, строить бизнес. То есть принципиально иной подход к управлению людьми. И методы кнута и пряника здесь уже неприменимы, потому что какой может быть кнут и пряник по отношению к партнеру? С партнером нужно договариваться. Даже люди, которые, ну скажем так, занимаются физическим трудом, пусть это будут грузчики, разнорабочие, это не те люди, которые 100 лет назад стояли в очереди на биржу труда. Они более мобильны. Они могут перейти всегда к другому работодателю, найти более интересную, выгодную работу. И они тоже ищут, хотят найти смысл своей работы и своей жизни. С учетом вот этих вот ключевых изменений на рынке, с учетом изменения скорости самих изменений, с учетом того, что мы имеем дело с другими людьми, и другие отношения уже в обществе существуют за 100 лет, очень многое поменялось. Появилась вот эта концепция. Но она появилась, вообще говоря, 50 лет назад уже, когда Деминг активно этим занимался и прочитал свои лекции в Японии, которые японцы восприняли как открытие, как прорыв. Этой концепции 50 лет. Но она мало освоена на просторах нашего Отечества. И мы отстаем здесь от развитых стран на огромное расстояние. И продолжаем отставать. В то время как там уже и другие концепции развиваются, о чем нам даже говорить рано, потому что я боюсь быть непонятым. Давайте это хотя бы освоим.
Компания iTeam. Русский менеджмент. Александр Кочнев. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site. для всех русскоязычных топ-менеджеров мира. Создан телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к TMFM-чат в Телеграм. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.сайт. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.
WhatsApp рекламной службы TMFM для B2B, B2G и B2C рекламы. +7 495 150 39 55. +7 495 150 39 55.